по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1094-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня начнем с ваших писем, ваших комментариев. Ну и потом мы продолжим читать Священное Писание. Мы сегодня читаем первое послание Иоанна. Мы сегодня продолжаем разговор про антихриста и антихристов. Да, и то, и другое. Вот, и мы с вами читаем Библию в этом цикле за 5 с небольшим лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также напомню, что уже вышедшие выпуски по страницам Библии вы тоже можете найти в наших сообществах, конкретно ВКонтакте. Там есть аудиозаписи, и, собственно, вот в аудиозаписях вы все это можете найти. Ну и плюс в нашем приложении Theos и на сайте theos.fm эти программы можно найти. Кстати, мне тут уже сказали, что и в других местах в интернете можно найти эти записи. Ну вот, я бы не сказал, что они гуляют уже по интернету, но вот они начинают, по крайней мере, этим заниматься. Но наиболее систематизированная такая подборка, конечно же, у нас на сайте есть. Вот, мы с вами, давайте почитаем некоторые письма, некоторые комментарии. Тем более, что мы в прямом эфире уже не встречались несколько дней. Вот, и комментарии-то мы все равно читаем, да, вот записывая программу заранее, мы все равно обращаемся к вашим письмам, но как-то в прямом эфире все-таки ощущается по-другому. А вот Александр Павлюкевич, пара комментариев. Да, Александр, приготовьтесь, пожалуйста, к тому, что сейчас я буду с вами не соглашаться и активно не соглашаться, а потому что некоторые вещи, которые вы пишете, ну, это важно услышать. Опять, мы с вами можем разойтись после сегодняшней программы, не согласные, но при этом, ну, вот принимая друг друга. Я на это и надеюсь. Но больше, конечно, я надеюсь на то, что мы согласимся, да, и вы примете ту точку зрения, на которой стоим мы и стою я. Но я понимаю, что это может сделать только Дух Святой. Вот Александр пишет. Вчера на 17-й минуте, прямо пишет четко, 16 минут 6 секунд и 16 минут 46 секунд, был затронут вопрос о неизвестных годах Иисуса. Предлагаю ознакомиться на этот счет с книгами. И дальше он предлагает пару книг по поводу неизвестных лет Иисуса Христа. И еще одна история, еще одно письмо, тоже Александр пишет нам, сделав поправку об аде, опять дали повод для несогласия с вами. Ну, и хорошо. Хорошо, Александр. Дальше пишет. Считаю, что не стоит нам ограничиваться рамками Священного Писания, Библии. Считаю, что расширение кругозора с критической обработкой информации очень важно для более глубокого понимания Бога. Вот давайте мы начнем с первого все-таки. Я люблю начинать с конца, но сегодня начну сначала. Не буду рекомендовать никакие книги о неизвестных годах Иисуса Христа. По одной простой причине. Откуда люди взяли эту информацию? И более того, если даже эта информация и верна, если, это одно большое если, но вот, скажем так, если она верна, то насколько она нам полезна? Насколько она нам нужна? И теперь уже ко второму. Вторая история, она важнее. Вторая история серьезнее. Предлагаю не ограничиваться рамками Библии. Я для себя, когда мы говорим об откровении, когда мы говорим о сверхъестественном, когда мы говорим о том, что открыто Богом, я для себя это предложение не принимаю. Ну, вот вы предлагаете, я отвергаю. Причем я отвергаю совершенно спокойно, с полной уверенностью. Почему? Объясню, почему. Когда мы с вами говорим о чем-то естественном, о чем-то таком, что входит в человеческое познание. Да, действительно, мы изучаем разные источники информации. Вот один человек говорит так, другой так. Один исследователь получил такие результаты. Другой вроде бы в похожих опытах или не похожих получил другие результаты. У одного одна мысль по этому поводу, у другого другая. Но это касается человека. Это касается жизни человека. Это касается того, что является естественным, не выходит за рамки и не входит в сферу сверхъестественности. Теперь, когда мы говорим о Боге, существует Божие откровение. И Бог в своем откровении дает все, что нам нужно, из-за сверхъестественной сферы. Ну, то есть, Он объясняет, Он показывает то, что нам нужно понять о Нем. То, что нам надо понять о Его сути. То, что надо понять о Его действии. То, что нам надо принять о Его характере. Да, вот о Его действии в нашей жизни. То есть, Бог все это нам показывает, все это нам открывает. И Он единственный, кто имеет право говорить о сверхъестественном. Ну, потому что мы, как люди, в сверхъестественном не разбираемся. Мы можем получить это лишь по откровению. Мы можем получить это лишь от Него. Но обратите внимание, я не случайно сказал, Он единственный, кто имеет право говорить о сверхъестественном. Он не единственный, кто говорит. То есть, Он имеет право единственный. Ему можно доверяться единственному. Но говорит Он не единственный. Даже сатана тоже говорит о сверхъестественном. И сатана говорит то, что является обманом. Откровение, друзья мои, возможно, не только от Бога. Откровение сверхъестественного возможно и из другого источника. И вот что интересно. Когда Бог обращался к людям изначально, да, вот Адам и Ева, даже изначально просто Адам, Бог не говорил Адаму: «Давай-ка я тебе объясню все». Какие-то вещи в этой жизни Бог от Адама скрыл. Причем имел полное основание скрыть. А более того, было дерево, от которого нельзя было вкушать. От которого нельзя было есть. И интересно, что сатана как раз и змей, конкретно змей, как раз и соблазнил Еву тем, что это дерево дает знание. Ева захотела знание, которое не от Бога. Знание это было сверхъестественное. Оно касалось сверхъестественных моментов. Оно касалось конкретно вот этого дерева. Оно касалось мироустройства на том уровне, на котором мироустройство определяется, задается Богом и только Богом. И вот этого знания хотела Ева. К этому стремилась Ева. Результат грехопадения. Результат непослушания. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог, с одной стороны, нам многое открывает, но есть вещи, которые Он нам не говорит до определенного момента. Вот приходит момент, приходит время, тогда говорит. А до того мы действительно остаемся в неведении. И да, есть такое понятие, что знание – сила. Но знаете, когда неведение дано от Бога, когда Бог говорит, что тебе рано что-то, да, вот мы можем Богу доверять, мы можем Богу поверить, когда Он говорит, что вам вот это рано. Еще одна иллюстрация того же самого. Помните, как Иисус, исцеляя, зачастую запрещал говорить о Нем? Было время, когда, особенно вот этим людям, которых Он исцелял, Он запрещал о Нем говорить. И вот интересная такая вещь. Те, кому Иисус запрещал говорить о Нем, шли и говорили. Иисус говорит: не сказывай обо мне. А Он рассказывает все равно. А те, кому Иисус заповедует говорить, в частности, мы с вами, зачастую молчим. Вот такая перестановочка получается. Почему тем людям Иисус запрещал говорить? Да по нескольким причинам. Во-первых, потому что еще не пришел крест Христов. Еще не было Его смерти. Эти люди не могли говорить правильно, полностью, точно, исходя из всей информации, из уже свершившихся событий. Ну и во-вторых, потому что эти люди были просто не готовы. Так вот, Бог действительно до определенного момента нам говорит: нет, вот это я от вас скрою. Но постепенно я вам буду открывать. Так же и Божие откровение. Оно ведь постепенно приходит. Мы сначала узнали то, что записано в Ветхом Завете, да и Ветхий Завет не сразу давался. Да, потом уже приход Иисуса Христа. Потом уже Новый Завет. Вот нарушение этого принципа. Да, мы привыкли к тому, что нам хочется узнать. Помните, «Хочу все знать». Был киножурнал такой, ну, и игры такие были, типа «Хочу все знать». Ну вот, все знать невозможно, это понятно. Но человек хочет знать как можно больше. Бог этому знанию тоже ставит определенные границы. И говорит, вот это тебе надо, это тебе сейчас не надо. Хотя со временем это тебе будет надо. Когда будет надо, тогда я тебе покажу. Также и в Священном Писании. Есть вещи о сверхъестественном мире, которые нам не открыты. Есть желание человека, такое внутреннее желание, эти вещи постигать, понимать. Где мы берем источники? Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что то, что мы прочитали вне Библии, это правда? Откуда мы знаем, что то, что мы прочитали вне Библии, это полезно? Понимаете еще какая вещь? Может быть, правда, но не полезная на данном этапе нашей жизни. В том состоянии, в котором мы находимся. Это может быть правдой, но это может быть не полезно для нас. Поэтому, когда Бог какое-то знание удерживает, я склонен воспринимать это как Божье благословение, а не как некое ограничение, которое надо пытаться преодолевать. Это, конечно, относится прежде всего к сверхъестественным вопросам. Вопросам действия Бога в человеческой жизни, в человеческом мире. А что касается естественных вопросов, там, да, немножко другое. Мы пытаемся понять мир, разные люди к этому подходят по-разному. Но опять-таки, изучить все точки зрения, не знаю, есть такие точки зрения, которые изучать вредно, потому что они нас просто разлагают. Это постепенно нас приведет сейчас к письму Юрия Лаукона, но мы подойдем к нему буквально через пару минут. А теперь, что касается вот книжек и доверия к Священному Писанию. Да, мы доверяем Священному Писанию. И мы Священному Писанию доверяем целиком. Книжкам, исследовательским книжкам, особенно книжкам по вопросам сверхъестественным, по вопросам, которые выходят за рамки нашего земного понимания, я склонен доверять только в той степени, в какой они соответствуют Божьему Слову, в какой они соответствуют Священному Писанию. Тут есть еще одна проблема. Сейчас она, кстати, тоже весьма актуальна. Я с этим столкнулся по такому, по большому счету, и вот серьезно столкнулся. Знаете, когда? Когда вот Советский Союз закончился, когда наша страна открылась для проповеди Евангелия, но не только для проповеди Евангелия, она открылась, в принципе, для разных религиозных взглядов, религиозных воззрений. И, вы знаете, я это называю либо религиозный салат, либо религиозная смесь. И вот этот салат или эта смесь в голове людей бывает. Что я имею в виду? Это человек, который где-то чего-то прочитал, где-то чего-то начитался. И человек, у которого нет системы. И получается, ты начинаешь разговаривать с человеком. И у него такая смесь из Библии, элементов раннего христианства, Рерихов, Елены Блаватской, кришнаизма, кришнаитов и еще каких-то вещей, самых, что ни на есть, эзотерических. Причем все это осознанно в том ключе, в каком понимает данный конкретный человек. И более того, человек тогда не видит противоречий между различными, скажем так, участками, различными гранями своего религиозного восприятия. Он не видит, что одно противоречит другому. У него несовместимые системы совмещаются. Как? Ну, это очень сложно сказать, как. Да, я понимаю, что можно здесь просто отбросить всякую логику греческую, да, и сказать про то, что несовместимое совмещается и в христианстве тоже. Например, Божий призыв или Божий суверенитет с одной стороны и человеческая свобода, свобода человеческой воли с другой стороны. Но она совмещается, когда мы принимаем один высший источник информации, один высший источник авторитета. А этот высший источник авторитета – Священное Писание. Вот тогда она совмещается. А у меня как-то был такой, разговор, давно это было, с девушкой, которая мне... Ой, кого же она начала мне... Короче, двух, и не буду я уже ссылаться, а двух людей начала мне цитировать, и они у нее как бы входили в одно ее такое мировоззрение. Она что-то брала из одного и что-то из другого. Вот. А я говорю, слушай, а ты понимаешь, что вообще говоря, эти люди в жизни были непримиримыми врагами? Они спорили как раз по вопросам мучения. Они спорили как раз по вопросам религиозного опыта. и ни один из них не принимал другого. Как вот эти два противника в твоем сознании соприкасаются? Как они сходятся? То есть, как у тебя получается? На что она мне ответила фразой, которой невозможно было ничего противопоставить. Она говорит: а я их в своем сердце примирила. Ну, вот и все. Ну, правда, к тому времени их давно не было в живых, и она никак не могла им сказать, что она их в своем сердце примирила. А так вот ничего. Несопоставимая система становится частью некой эклектики, в которой берется что-то от одного источника, что-то от другого. Вот. Но возвращаясь к вашей мысли, Александр, да, можете назвать нас узколобами, можете назвать нас как угодно, но для нас высший источник, высший авторитет – это Священное Писание. Более того, если Бог какую-то информацию о себе, о своем действии, если Он какую-то информацию в Священном Писании не открыл, и она недоступна через познание естественным способом, то есть это не естественно-научное познание, и она недоступна через познание, допустим, через помощью истории, а информация о сверхъестественном таким образом недоступна, просто по причине того, что это сверхъестественное, то я не буду искать какие-то рассказы, какие-то предположения, какие-то легенды, например, о том, какими были те самые, в кавычках, потерянные годы Иисуса Христа. Не буду искать, потому что Бог мне не дал этой информации. Он, очевидно, имел основание не дать мне эту информацию и правильно сделал. Ну и, соответственно, я эту информацию получу тогда, когда это будет надо. И даже в том, что я чего-то не знаю, я могу довериться Богу. Ну вот, например, жизненный путь христианина. Я знаю следующий шаг, Бог показывает мне следующий шаг, как свет, да, стезе моей, вот его слово. Я знаю цель, к которой мы идем, к которой Бог нас приведет. Я не знаю пятый, десятый, двадцатый шаг. То есть, что получается? Знаю следующий, знаю цель, не знаю, что между. Но, когда по вере, доверяясь Богу, я делаю следующий шаг, свет фонаря идет вперед. И тогда я начинаю видеть на шаг больше. Мы, люди, порой по нашей плоти хотим сказать: не-не-не, так не пойдет. Я же хочу знать все сейчас, заранее. Господи, ты мне полную карту жизни нарисуй, я тогда пойду. А Бог такого не делает. Он говорит: следуй за мной. Вот те слова, которые Иисус сказал своим ученикам. Юрий Лауконен пишет: я пришел к вере в 93-м году, был в больших проблемах из-за своих грехов. Меня несколько раз чудом не убили, а половина моих друзей сгинула в небытие. И я стал искать выход. Да, вот это как раз про спасение через страх. Вот страшно. Люди умирают, друзья умирают. Да, вот я нахожусь на грани того, что меня тоже убьют. Я не хочу так жить. И вот это совершенно реальная история. Это не про... Кстати говоря, да, это не про сковородки адские. Это про то, что я вижу, что происходит на этой земле. Вот на этой земле уже демо-версия есть и ада, и рая. Я могу и на ту, и на другую демо-версию посмотреть. Я так немножко упрощаю, конечно, утрирую сейчас. Но смысл именно в этом. Карина Герасимова: я пришла к Богу, когда у меня появились друзья. Слава Богу за них и за всех вас. Карина, я молюсь за вас каждый день. И молюсь вот о чем. Чтобы ваши отношения с Богом укреплялись. Вам, наверное, это трудно представить себе, но скажу так, ведь друзья могут и предать. И даже друзья-христиане могут и предать. Это, кстати, не значит, что их не нужно ценить, надо их ценить, еще как. Важно друг друга ценить. Но надо понимать, что может быть все. И вот, с одной стороны, я понимаю эту историю, когда человек приходит к Богу, потому что у него появились друзья, потому что через этих друзей он пришел к покаянию и так далее. Но все же Вот эта история должна иметь свое продолжение. Даже, Господи, если никто из моих друзей не пойдет за тобой, я пойду за тобой. Даже если будут основания разочароваться в друзьях, я не разочаруюсь в тебе. Я знаю девушку, которая очень сильно влюбилась. Ну, как сильно влюбилась? Нельзя влюбиться сильно или не сильно. Она просто влюбилась. Или даже больше она полюбила. Возможно, и так. Так вот, она была неверующая. Она полюбила паренька, там, молодого человека, христианина. Она была настолько им буквально порабощена, простите за такое словечко, но тут оно уместно. Он настолько ее покорил, что она под влиянием, под действием обаяния этого молодого человека и под действием своей влюбленности даже покаялась. Девушка эта в церковь пришла, она крещение приняла, она стала членом церкви, и молилась, и все было нормально. Этот человек стал ее мужем, а через какое-то время она в нем разочаровалась. И было почему. Выяснилось, что этот человек очень умело вел двойную жизнь. Но все тайное когда-то становится явным. Так вот, у этой девушки была большая-большая проблема. «Я пришла ко Христу через тебя, а ты оказался вот таким-то и таким-то. Ты мне голову всем этим задурил». Я, к счастью, могу сказать о том, что, переоценив ситуацию, помолившись, обратившись к Богу с вопросом о том, дальше-то что делать, эта девушка пришла вот к чему. Да, этот человек оказался негодным, этот человек оказался двуличным, но Господь Бог, но Христос Господь моей жизни. И это важно. А испытание очень-очень серьезное. Ольга Свешникова пишет о свидетельстве ада. Это был вопль Иисуса Христа. «Эли, эли, лама савахфани». «Отче» или «Господи, почему ты оставил меня? Почему ты покинул меня?» Это крик отчаяния. Да, я думаю, что вы правы. Иисус, умирая за грехи наши с вами, ощутил тот ад, который нам, как и всякому грешнику, был бы уготовлен, если бы не это спасение. Будем молиться и читать Писание вместе. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, направь и научи нас, веди нас по Слову Твоему. Освети нас, Господи, истиной Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1094-я встреча на самом сегодня. И мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна. Мы с вами читаем очень важный раздел, где детям Божьим заповедано любить Бога Отца, любить Господа нашего Иисуса Христа, а также любить друг друга. И вот мы читаем во 2 главе 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи». То есть сначала говорилось о том, что делать и кого нужно любить, а дальше говорится о том, что или кого не нужно любить. Все-таки здесь, конечно, именно что. Речь идет не о Божьем творении, речь идет не о человечестве, речь, конечно же, идет не о конкретных людях. Речь идет обо всей современной системе мироустройства, со всей ее политикой, со всем ее образованием, со всем этим безбожьим, которое процветает в мире. Мы с вами живем в безбожном мире,
И этот мир противостоит всему, что так или иначе связано с Богом. Божие дитя поэтому не должен или не должна любить вот эту мировую систему, мировой порядок. Понимаете, ну вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, читая Евангелие от Иоанна. Мы в мире, но мы не от мира. При этом мы, конечно же, общаемся с этим миром. Мы работаем, взаимодействуем с этим миром. Например, многие из наших слушателей работают в мире бизнеса. Многие работают в мире образования. Мы так или иначе участвуем в жизни этого мира. Есть у нас и другие общественные связи. Мы не можем быть отрезанными от этого мира. Но нам не надо ко всему этому прилепляться. Да, мы в этом работаем. Да, мы так или иначе с этим взаимодействуем. Но нам всегда нужно помнить, кто для нас главный и что для нас главное. Потому что если кто-то любит этот мир, то любви Божией в таком человеке просто нет. Апостол Павел не случайно восклицает, что «не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». Он говорит в послании к Римлянам, 7 глава, «я делаю то, чего не хочу делать». Апостол Павел понял, что в нем самом нет силы. Даже после того, как его природа преобразилась, есть и ветхая природа, которая постоянно тянет к себе. Преображение, подлинное преображение, возможно только силой Духа Святого, только хождением во Христе. Если же просто уповать на нашу природу, то мы отступаем, откатываемся назад. В сердце христианина продолжается конфликт с его ветхой природой. И конфликт этот продолжается, пока христианин остается в мире. Потому что ветхая природа крепко-крепко уцепилась вот за этот мир, за его уклад жизни и программу действий. И победа над этим, как говорит апостол Павел, только в хождении по Духу, в жизни по Духу Святому. Вот Божий Дух дает нам возможность над всем этим победить. Если бы не Божий Дух, то мы так и продолжали бы прикрепляться к этому миру. Что же есть в этом мире? Три вещи, три греховные склонности. Давайте прочитаем 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Давайте разберемся. Итак, похоть плоти. Есть много того, что обращено именно к плоти. И это ровно то же искушение, которое сатана предложил Еве. Дерево, как вы помните, было красиво. Оно было привлекательно, как пища. И, кстати, среди прочего, Писание ведь осуждает и чревоугодие, как и другие грехи плоти. И вот что интересно. Ведь ровно такими же искушениями сатана искушал Господа Иисуса Христа. Помните, обрати эти камни в хлеб. Ведь Иисус вполне мог это сделать. Кстати говоря, Иисус постился, он был голоден. Адам и Ева не постились. У них была всякая пища, у них были все другие деревья. Но они захотели именно это. И вот что я вам даже скажу. Если бы я мог обратить камни в хлеба, я бы, скорее всего, это сделал. Я бы мог сослаться, например, на помощь нуждающимся, на помощь голодным. Но вот Христос этого не сделал, потому что это была воля сатаны. Он не будет исполнять и никогда не исполняет волю сатаны. Так вот, Иисус был искушаем ровно в тех же областях, что и когда-то Адам и Ева. И мы с вами также переживаем похожие искушения. Это желание плоти. И, как мы уже говорили, в самом том факте, что вы подвергаетесь искушениям, нет никакого греха. Ничего нет страшного в том, что вы видите вкусную еду. Проблемы начинаются, когда вы становитесь чревоугодником, вы становитесь рабом, заложником этой еды. Это же, кстати, относится и к другим аспектам желаний плоти. И дальше мы читаем «Похоть очей». Вы помните, что плод в книге «Бытие», 3 глава, был приятен для глаз. И точно так же в искушениях Иисуса Христа дьявол предлагает Христу все царства этого мира. И да, это весьма привлекательно. Так и сегодня. Существует безбожная философия, которая пытается взять бразды правления над миром. Так оно будет и в тот день, когда над миром будет править Антихрист. И мы об этом будем говорить еще. Кстати, буквально уже в связи вот с этой главой, в связи с ближайшими стихами. Антихрист будет править этим миром от имени и в интересах сатаны. И да, мир этот весьма привлекателен визуально. Он действительно яркий, завораживающий, многоцветный, впечатляющий, по-человечески славный. Ну и дальше мы читаем про гордость житейскую, или можно переводить также «гордость жизни». Что же это такое? Ева увидела, что древо дает мудрость. И сегодня многие люди гордятся своими достижениями, своим семейным древом родословной, или тем, что принадлежат к той или иной нации. Такой была, например, идеология нацизма в Германии. Вот это, среди прочего, и есть гордость житейская. Кстати, гордость житейская этим, конечно, не ограничивается. Люди гордятся, например, своим образованием, своими достижениями, своей работой. Гордятся, ставя это выше всех и выше всего. Это гордыня в связи с тем, что вы испытываете некое превосходство над другими. Между прочим, гордыня бывает сегодня и в религиозной сфере. Когда люди гордятся, например, своей набожностью, благочестивостью, религиозностью. Один брат во Христе меня недавно весьма удивил. Он сделал пожертвование на наше служение и при этом написал нам такое письмо. «У вас, — пишет он, — замечательные библейские уроки. Хотя мне лично они не нужны. Я Библию и так знаю, и все у меня нормально. Но все же кому-нибудь они уж точно пригодятся. Поэтому вот вам мое пожертвование». Вот такой человек, который убежден, что он замечательный суперхристианин. И даже то, что человек так говорит, подтверждает его незрелость. Ну а Ева увидела, что это древо желанно, потому что дает мудрость, дает знание. И помните, как сатана поставил Иисуса на вершину храма и предложил сброситься вниз, чтобы многие люди это увидели, чтобы они это засвидетельствовали. «Сбросься вниз с вершины храма или с крыла храма, и ты покажешь, что ты крут, и все в тебя уверуют, все сразу поймут, что ты Мессия». Но Иисус никаких таких чудес не совершал. Так вот, ровно те же искушения обращены сегодня против нас. И они приводят к совершенно искаженному представлению о жизни, когда целью жизни для нас становится либо собственный желудок, либо некая человеческая работа, либо даже религиозность. Все это на поверку оказывается мертвым. Это от мира. И нам сказано, что мы не должны любить всего этого, потому что Бог намерен разрушить, уничтожить эту систему мироустройства, миропорядка. Ну и дальше Иоанн объясняет причину, по которой он так говорит, по которой он так рассуждает. 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Это, друзья мои, очень и очень точная и очень конкретная причина. Мне в связи с этим приходят на ум две вещи. Во-первых, я вспоминаю нашу историю. Вот смотрите, мир кажется славным, он действительно по-мирски славный. Он действительно по-мирски блестящий. Но мир проходит, и похоть его, Кстати, даже древние еще говорили «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит слава мирская». Так вот, если просто посмотреть на историю нашей страны, в ней действительно было немало замечательных, славных страниц. Но были также и жестокие, кровавые страницы. И были страницы, которые указывали на мнимую религиозность. Ну вот, например, когда царь мог отправить неугодную, надоевшую жену в монастырь. Задумайтесь об этом буквально на минутку. Ведь монастырь изначально был местом, куда люди уходили от мира, чтобы служить Богу. В монастырь не отправляли насильно. Но такая религиозность есть в нашей истории. Кстати, скажем, в Англии было еще суровее. Английский король мог отправить неугодную жену не в монастырь, а в Тауэр, и ей отрубали голову. Вот так неразделимо объединяются славное и отвратительное. Мир проходит. Я вот в последнее время часто вспоминаю о годах своей молодости. И жалею, что не использовал тогда все мои силы ради служения Господу. Да, мог бы, но не сделал. Потому что увлекался тем, что смотрится в мире красиво. Понимаете, отрицать эту мирскую красоту невозможно. В мире есть своя слава. Но эта слава проходит. И весьма стремительно проходит. И желание этой славы тоже проходит. Мы вот с вами говорили про историю, но давайте вспомним недавнюю историю. Вспомним, например, кумиров прошлых лет. Ну, скажем, вспомните тех, кто были кумирами в 90-е или в нулевые года. Сколько из них осталось? Скольких из них вы можете легко вспомнить? Скольких из тех, кому рукоплескали залы, площади, стадионы? Но есть ведь и альтернатива. И вот эта альтернатива дается здесь же, в 17 стихе. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Хотите пребывать вовек? Хотите чего-то постоянного, чего-то стабильного? Хотите делать то, что не улетучится, не испарится? Хотите делать то, что на века? Тогда исполняйте волю Божию, потому что исполняющий волю Божию пребывает вовек. И мы еще с вами будем говорить о том, что это означает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше апостол Иоанн переходит к еще одному важному вопросу. Иоанн сделает сейчас сенсационное заявление. «Дети, — пишет он в 18 стихе, — последнее время. И, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Сначала Иоанн говорит слово, которое мы уже слышали. Это слово «дети». Оно уже было в начале главы, оно уже было в середине главы. Иоанн обращается к своим слушателям, называя их детьми или даже детишками. И вот тут интересно проследить связь между библейскими стихами. Вполне возможно, те люди, к которым обращается Иоанн, уже споткнулись на своем жизненном пути. Они споткнулись именно из-за этих грехов, о которых мы с вами только что читали. И вот Иоанн, обращаясь к ним, говоря им о том, что да, в мире есть своя слава, в мире есть своя мирская красота, и все же мы не должны любить мир. Вполне возможно, что при этом Иоанн также им говорит: «Дети, последнее время». И вы это видите, вы это испытываете на себе. Вот и мы с вами тоже живем в последнее время. И сегодня, именно сегодня, день спасения. Сейчас возможность услышать Божий голос, Божье слово, Божий призыв. Потому что нет никакой уверенности, что мы будем здесь буквально завтра. Сегодня время услышать Божье слово и ответить на Божий призыв. Откладывать уже некуда. Последнее время. Я просто смотрю вокруг. Я вижу, скольких знакомых, скольких друзей я потерял буквально за последние 1,5-2 года. Вот напоминание о неотвратимости физической смерти. Напоминание о том, что для каждого эта смерть будет иметь свой смысл. Для кого-то это переход в вечность с Богом. Для другого это смерть без Бога. И вот поэтому я еще более реально понимаю необходимость настоятельной проповеди сегодня. Дети – последнее время. И дальше Иоанн переходит к следующей мысли. «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Иоанн говорит об Антихристе и антихристах. Он говорит о том, что уже появилось немало антихристов, но еще придет тот самый антихрист. Что же мы имеем в виду, когда говорим слово «антихрист»? Это слово зачастую неправильно понимают. Прежде всего говорят, что антихрист – это и есть сам сатана. Нет, Священное Писание такого не подтверждает. Антихрист или антихристы будут слугами сатаны. Но давайте разберемся с самим словом сначала. Слово «антихрист» состоит из двух частей – «анти» и «христос». Надо понимать, что первая часть, приставка «анти», имеет два значения. Латинское значение «анти» – это «против». Тогда антихрист против Христа. И действительно, это так. Но Иоанн-то писал не на латыни, он писал по-гречески. И по-гречески эта приставка значит «вместо», то есть «заменитель чего-то», в данном случае «заменитель Христа». Так или иначе, это нечто ложное, это нечто ненастоящее. В конце концов, заменитель Христа принципиально невозможен. В первом послании Иоанна речь идет о тех, кто выдает себя за Христа. Так кто же эти антихристы? Чем они отличаются? Это люди, которые отрицали божественность Иисуса Христа. Таково основное определение антихристов согласно первому посланию Иоанна. И это мы особенно ясно увидим в 22 стихе. Я хочу прочитать этот стих, немного забегая вперед. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына». Опять-таки, я надеюсь, что уже в следующей программе мы к этому перейдем. Но вы ведь помните, что сам Иисус предупреждал, многие придут от моего имени, говоря «Я Христос». Вот это и есть антихристы. Они ставят себя вместо Христа, они ставят себя таким образом против Христа. Кстати, по поводу последних времен. Я полагаю, что в конце времен будут не один, а два антихриста. Они будут как бы дополнять друг друга, они исполнят две эти функции. Писание представляет это именно так. В Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, говорится о звере, который выходит из моря. И вызывает его никто иной, как сатана. Таким образом, он, антихрист, оказывается служителем или слугой сатаны. Вот это политический правитель, и он определенно против Христа. Но есть также второй зверь, который описан в Откровении Иоанна Богослова. И вот он выходит не из моря, а с суши или от земли. Он может показаться ягненком. На самом же деле он волк. Волк в овечьей шкуре. Он притворяется Христом, Агнцем Божиим, берущим на себя грех мира. Так вот, зверь, выходящий из моря, это лидер политический. Не случайно народы у израильтян ассоциировались именно с морем. Ну а зверь, выходящий из земли, это лидер религиозный. Таким образом, политический лидер выходит из мира язычников, бывшей Римской империи. Ну а религиозный правитель выйдет из Израиля. И вот получается, что будут исполнены обе грани вот этого термина «антихрист». Он и вместо Христа, как лидер религиозный, он и против Христа, как лидер политический. Оба они придут в конце времен, и оба вместе по совокупности и будут называться антихристом. Но об этом нам еще предстоит с вами говорить, когда мы дойдем до этих фрагментов и конкретно, когда мы дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова, 13 глава. Ну а пока читаем дальше, и перед нами 19 стих 2 главы 1 послания Иоанна. Они, то есть эти антихристы, не те, которые в последние времена, а те люди, которых Иоанн называет антихристами, так вот, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Апостол Иоанн говорит, что всякий человек покажет свое подлинное лицо. Если он не Божие дитя, то он выйдет из Божьей общины, из общины христиан, и вернется в мир. Эти люди, о которых говорит Иоанн, были частью общины, по крайней мере формально. Однако они были не наши, то есть они не были христовыми, у них не было этого общения со Христом, у них не было этого общения с апостолами, у них не было этого общения с другими христианами. По какой-то причине они были в христианской общине, но по сути своей христианами они так и не стали. Получается, что человек не может долго принадлежать к христианской общине, если он не является христианином. Он так или иначе уйдет. Мы с вами во втором послании Петра уже читали про свинью, которая возвращается, ну скажем так, на свое место. То есть не только блудный сын возвращается к отцу, просто потому что он сын, но также и свинья возвращается в свой свинарник. Да, вот представьте себе, пожалуйста, такую свинью. Она попробовала жить среди детей, она попробовала жить среди людей, она пришла к людям, возможно, ее отмыли, возможно, ее украсили, возможно, ей бант повязали, возможно, ее за стол усадили, возможно, ее даже учили манерам хорошим, и, возможно, она даже этим манерам научилась. Но ей было неловко, ей было не по себе. Просто по одной причине. Она была и остается свиньей. И вот в какой-то момент она приходит к такой мысли: «Я пробовала, но мне не понравилось. Я пробовала жить среди людей. Я пробовала жить среди детей. Но я так и не понимаю, про что это». И она возвращается домой. Она возвращается в свой свинарник, в свою грязь. По той простой причине, что она свинья. Не сочтите, пожалуйста, эти слова грубыми или суровыми. Дело в том, что они предельно справедливы. Именно это и говорит Иоанн применительно к христианской жизни. Эти люди вышли от нас, потому что они не были наши. Если бы они были наши, то есть если бы они были в общении со Христом, в общении с апостолами, в общении с другими христианами, то тогда они остались бы с нами, но вышли. Такой выход людей из церкви бывает и сегодня. К сожалению, порою это бывает и весьма болезненно. Эти люди наносят раны Божьему народу, телу Христову. Но важно понимать, что это реальность. Блудный сын вернулся к отцу. Свинья вернулась в свой свинарник. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.